Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Илья Сергеевич Архипов. Здравствуйте, Илья.
Добрый вечер.
Сегодня мы будем говорить о языке. У нас очередная программа, которая, может быть, могла бы быть лингвистической, но нет, мы будем говорить про историю, про исторические аспекты, так скажем, языкознания. Потому что мы сегодня будем говорить о первом международном языке. Все мы знаем, какую роль играл там, в поздней античности, в средневековье, как латинский язык, как там у Толстого в 19 веке все говорили по-французски во всем мире, причем образованные люди. Сейчас, естественно, язык международного общения — это английский. А вот мы сегодня будем говорить о том первом зафиксированном языке, который мы знаем, который распространился на всю известную тогда экумену, который приходилось учить образованным людям в разных концах света. Это аккадский язык. Вот расскажите вообще, как так получилось? Что из себя мир тогда представлял?
Ну, речь идет о Древней и Передней Азии, да, одном из очагов цивилизации человеческой. И там в третьем и во втором тысячелетиях до нашей эры существовали разные государства, жили разные народы, да, которые действительно в своем международном общении пользовались аккадским языком. Ну, этот мир, он охватывал пространство, территории нынешнего Ирана, нынешнего Ирака, нынешней Сирии, стран Восточного Средиземноморья нынешних, то есть Израиля, Ливана, Палестины, Иордании, и включал в себя также в качестве, так сказать, одного из центров силы и территорию Египта.
А хорошо, что это за язык? Ну так, просто надо с чего-то начинать. Это к какой языковой семье он относится? Как он, может быть, звучал? Какие-то его особенности?
Да, это язык семитской семьи. То есть он родственен таким языкам современным, как, например, арабский или иврит, или языкам древним, таким как древнееврейский или арамейские языки, ну, которые, кстати, часть из которых также сохранилась до нашего времени. Также менее известны такие семитские языки, как эфиопские или современные южноаравийские. Все эти языки в той или иной степени родственны аккадскому языку, но при этом он им, так сказать, он от них равно удален, то есть никакому из них он не родственен больше, чем другим. Он составляет внутри семитских языков отдельную группу, восточно-семитскую группу, можно сказать. Но тут надо сказать, что аккадский язык – это, на самом деле, условное название, как мы можем говорить, например, про греческий язык, имея в виду язык Гомера и имея в виду язык, на котором говорит там Ципрос, например. Вот. Так и аккадский язык, на самом деле, это довольно много близкородственных диалектов, которые существовали на протяжении 3000 лет, соответственно, они достаточно сильно отличались друг от друга.
А они отличались друг от друга просто потому, что они по истечению времени менялись, да, я правильно понимаю?
Ну, естественным путем, как любой. Они существовали на довольно большой территории, по крайней мере, по меркам древности, то есть у них были региональные различия, ну и, соответственно, они менялись с течением времени тоже. То есть там носители нововавилонского, да, времен Геродота, конечно, бы не поняли носителя староаккадского времен Саргона Древнего.
А они даже не смогли бы прочитать?
Ну, а читать как раз они умели, образованные люди, умели читать тексты очень древние, как раз староаккадских времен, тоже умели читать в нововавилонское время. Вот. Но это, естественно, для этого требовалась филологическая подготовка, то есть для этого требовалось специальное образование.
А был какой-нибудь, скажем так, литературный аккадский язык, ну, то есть не тот, который в жизни применяется, а тот, которым пользовался, ну, какой-то образованный слой? Вот как на примере греческого, да, в Византии же частенько писали вот именно по тем старым каким-то там канонам еще, настоящим греческим, классическим греческим.
Да, именно так случилось в Месопотамии. В начале второго тысячелетия нашей эры бытовал старовавилонский диалект аккадского языка, И именно он стал таким классическим аккадским языком, так называемым стандартным вавилонским, который впоследствии использовался в равной степени в искаженном виде в качестве литературного языка до момента, так сказать, когда люди перестали писать по-аккадски, что случилось на 2000 лет позже, чем существовал старовавилонский язык.
А сейчас, насколько я понимаю, он абсолютно мертвый, то есть нет даже его предков никаких прямых.
Потомков, да. Да, это тот случай, когда у этого языка не осталось никаких живых потомков, довольно редкий случай, потому что у латыни, мы знаем, есть, у греческого есть, даже у египетского, у древнеегипетского в какой-то степени, можно сказать, что традиция не прерывалась в виде коптского языка. Вот. А в случае с аккадским традиция была полностью прервана, и этот язык был забыт на 2000 лет до 19 века, когда уже современные западные ученые его дешифровали.
Угу. Хорошо, давайте тогда помещать этот язык в какую-то историческую среду. А вот что представлял собой мир этого времени? То есть вот эти вот все страны, про которые мы потом еще поговорим, как он распространялся, а в принципе, что это были за государства, какие там были технологии, на каком уровне там, как было устроено, собственно, общество?
Ну, как я сказал, да, этот язык, по крайней мере, в письменном виде, фиксировался на протяжении более 2000 лет. И, соответственно, мир за эти 2000 лет тоже очень сильно менялся. Вот. Можно достаточно долго рассказывать про каждый период, но начну сначала, да, со времени, когда, от которого до нас дошли первые памятники на аккадском языке. Это середина 3-го тысячелетия нашей эры. Это еще довольно маленькая Айкумена. То есть вообще в то время было на планете Земля очень мало мест, где умели читать и писать. Это был Египет, это была Месопотамия, и это были, так сказать, области под культурным влиянием Месопотамии, а именно так называемый Илам, на части территории нынешнего Ирана, и территории нынешней Сирии, где были, ну, так сказать, даже не знаю, не колонии, но, по крайней мере, такие щупальца месопотамской цивилизации туда протянулись. Вот. Это был мир, в котором, по крайней мере, в Месопотамии существовало двуязычие, шумеро-аккадское. То есть на самом юге Месопотамии люди говорили по-шумерски, севернее говорили по-аккадски, и, видимо, аккадский язык был также носителем вот этой вот культурной экспансии Месопотамии, по крайней мере, в направлении Сирии и в направлении Ирана нынешнего.
Хорошо, вот смотрите, у нас, вы уже упомянули эту непростую ситуацию, то есть там судьба аккадского языка, она не такая простая, потому что изначально, ну, то есть в тот момент, когда мы его застаем, мы видим двуязычную картину, да, в Месопотамии говорят и на шумерском, это более такой древний язык, который там изначально развивался, и на аккадском. Как получилось, что аккадский язык вытеснил? И когда это произошло? Насколько я понимаю, это спорный вопрос.
Да, это спорный вопрос. И трудно сказать, почему именно аккадский, так сказать, победил. Хотя, собственно, не уверен, что можно говорить о борьбе какой-то. Но ареал шумерского языка был достаточно замкнутый, видимо. Да, это вот прямо самый юг Ирака. Вот, и вокруг говорили на других языках, прежде всего на аккадском, и получается, что аккадский так запирал немножко шумерский с севера, и, возможно, это сыграло свою роль. Ну, кроме того, вообще, в принципе, в истории языков, по крайней мере, в исторический период, очень важна политическая история. И если какой-то язык становится официальным в государстве, он достаточно быстро вытесняет все остальные. Но так случилось, что центры политического доминирования где-то с начала 2-го тысячелетия до нашей эры находились в аккадоязычных областях, это прежде всего Вавилон, вот, и такая официальная практика языковая, аккадоязычная, да, возможно, сыграла тоже свою роль в вытеснении шумерского языка, хотя, надо сказать, что в царстве Вавилонии практиковалось официальное двуязычие в значительной степени, то есть, например, царские надписи, официальный такой носитель пропаганды, составлялись и на аккадском, и на шумерском языках.
Я правильно понимаю, что, собственно, распространение аккадского языка связано с возвышением именно этого самого города Аккад, который, если я ничего не путаю, находится в районе современного Багдада?
Да, совершенно верно.
То есть, такая центральная часть Месопотамии.
Да, на языке аккадском, да, то, что мы сейчас называем аккадском, да, то есть на восточно-семитских диалектах говорили и до возвышения Аккада, естественно, он уже не взялся ниоткуда. Вот, но именно в державе со столицей в городе Аккад он стал впервые в истории, ну, по крайней мере, в известной нам истории, стал государственным языком и, кстати, получил свое название. То есть по-аккадски аккадский будет Аккаду, то есть все сходится. То есть все верно, да.
Ну, давайте поговорим о конкретном персонаже, который, насколько я понимаю, очень сильно повлиял на историю этого языка, и про Саргона Первого, который, собственно, и создал, насколько я понимаю, первую такую державу, которая объединила всю Месопотамию под своей властью.
Да, да, но надо сказать, что...
И он, насколько я помню, первым был человеком, который столицу перенес в Аккад. До этого был Куш, Киш.
Ну, да, но на самом деле до этого Месопотамия находилась в состоянии политической раздробленности, что, в принципе, свойственно такому раннему государственному состоянию. И были разного рода попытки, то есть были такие центростремительные тенденции, что, опять же, очень свойственно для областей с единой культурой, со взаимосвязанной экономикой, да, все часто стремятся к интеграции такие области. И этих попыток было довольно много, часть из них исходила из шумерских областей, часть из них исходила из областей более северных, с аккадоязычным населением, в том числе и вот из Киша. Вот. Но так случилось, да, что первым, кому удалось воплотить в полной мере эти стремления в жизнь, стал Шарумкен, да, или в такой передаче в современный Саргон, который смог это сделать из города Аккад. Почему? Ну, трудно сказать. Возможно, случайно так получилось. Ну, мы никогда не знаем, да, в истории, почему он, а не кто-то другой.
Ну, он действительно объединил под собой, во-первых, всю Месопотамию, и, насколько я понимаю, он еще и очень активно туда, на запад, внедрялся, то есть в современную Сирию вообще.
Да, он и его наследники, да, они на какое-то время ставили под свой контроль области современной Сирии. Достаточно прочный контроль, видимо, области современной северо-восточной Сирии. В меньшей степени это касалось областей современной северо-западной Сирии, где, возможно, дело ограничилось походами, разрушением городов, там, и, так сказать, разграблением добычи и так далее. Но, действительно, это была первая достоверная политическая экспансия Месопотамии за пределы своего региона.
А вот мне интересно, хочется это немножко экстраполировать на современность, как языки становятся международными. Вот в тот момент в Месопотамии, в Аккаде, произошла какая-то там, я не знаю, культурный прорыв какой-то, какие-то экономические, может быть, прорывы. Или это чисто связано только с войной? Ну, тут все просто. Они захватили большую территорию и там чуть ли не силком насадили свою культуру и язык.
Ну, вы знаете, это, как правило, это идет рука об руку, да, политическое доминирование, ну, всякое бывает, бывают исключения, но политическое доминирование часто связано с культурным доминированием. Вот, конечно, шумеро-аккадская цивилизация, она в это время, в этом регионе, она была доминирующей в культурном отношении, по крайней мере, там была письменность, в отличие от соседних регионов. Ну, грубо говоря.
То есть, получается, соседние регионы еще сами письменностью не обладали.
Ну, да, по порядку. Начну, значит, с востока на запад. Да, в Иламе были попытки создать...
Илам — это современный Иран.
Современный Иран, да. И прежде всего, это Сузиана, то есть современный юго-запад Ирана. В Иламе были попытки создать свою письменность. И вообще в какой-то момент... ну, такие доисторические времена, Сузиана, так сказать, была, шла наравне с шумером в своем развитии, но эти попытки почему-то сошли на нет, там была своя письменность, так называемое протоиламское письмо, и еще линейное иламское письмо, вот, но почему-то у этого не было будущего, у этого письма, они заимствовали очень рано шумерскую клинопись и приспособили ее для своих нужд. В третьем тысячелетии это происходило. В Анатолии в это время на территории нынешней Турции письменности не было. То есть там еще, можно сказать, были доисторические времена. В Сирии, как я уже говорил, было сильно влияние месопотамской цивилизации, то есть именно Месопотамия принесла туда письменность и все, что с ней связано. Ярчайшее проявление этого – это город Эбла, где-то в 50 километрах к югу от нынешнего Алеппо, где в где-то 24 веке до нашей эры существовало государство с письменностью, заимствованной из Месопотамии, и оттуда нашли огромные архивы, ненаписанные того времени.
То есть, получается, ну, все-таки работает эта схема. Если ты хочешь доминировать, то ты должен что-то изобрести. В данном случае они как бы распространяли не просто военным образом свой язык, но если у тебя нет письменности, тебе ее проще заимствовать и заодно еще и подцепить язык.
Естественно, да. Да, поскольку чтобы каждая письменность создается под какой-то язык, да, и чтобы адаптировать чужую письменность под свой язык, нужны довольно большие усилия. Какие-то народы на эти усилия шли, какие-то нет. Не все адаптировали письменность к своему языку. Скажем, вот западносемитские народы, ну, начиная с второго, даже с, вот, со времен Эблы, да, были в Сирии народы, населяли Сирию, которые говорили на семитских языках, родственных аккадскому, ну, предках, видимо, современных, так, не современных, более поздних, арамейских, древнееврейского и так далее. И казалось бы, что бы им мешало адаптировать аккадский язык к своей, аккадскую клинопись к своим языкам. Но нет, они писали по-аккадски, вот, на своих языках не писали, а потом изобрели собственную письменность, от которой, собственно, происходят все современные письменности к востоку от Ирана, к западу, простите, от Ирана, то есть включая нашу с вами кириллицу. Вот. Но, да, это я немножко отвлекся, но надо сказать, что с письменностью распространяется довольно много культурных явлений. Она взаимосвязана, во-первых, с администрацией, потому что зачем вообще создалась письменность? В целях администрации, главным образом. Потому что без нее трудно управлять большими хозяйствами и большими системами социально-экономическими и социально-политическими. И письменность связана тесно, очень тесно с метрологией, да, то есть с математикой и с разного рода предтечами естественных наук. Письменность, естественно, связана с литературой, с мифологией, с религией. То есть, так сказать, в довесок к письменности идет очень многое вместе с письменностью. И так случилось, что вместе с письменностью испанская культура распространилась на всю Переднюю Азию и доминировала в Передней Азии на протяжении 2500 лет, как минимум.
А вот мне интересно как раз, насколько это вообще все было широко распространено в обществе? То есть, вот если говорить конкретно про Аккад, ну, то есть Месопотамию, которая естественным образом говорила на аккадском языке, письменность там насколько была распространена? Это такой очень маленький узкий слой или достаточно широкие слои населения?
Но у нас не для всех периодов и не для всех регионов есть достаточно данных об этом, но для самой Месопотамии, для хорошо документированных периодов, прежде всего Старого Вавилонского, то есть там начало второго тысячелетия до нашей эры, у нас довольно много данных именно об уровне владения чтением грамотностью, да, в обществе, и эти данные пока... Об этом есть довольно много работ, в том числе книжка Шарпена, которую я на русский язык перевел в свое время, и эти данные показывают, что, ну, по крайней мере, вся элита была грамотной, умела читать уж точно, писать тоже в какой-то степени. Ну, другой вопрос, да, какой процент от общества эта элита составляла, уже сложно сказать, но я думаю, что десятки процентов населения умели читать и писать, десятки, скажем, в развитых, да, может быть, 10, может быть, 15, может быть, 20%, по крайней мере, в развитых государствах, вроде Вавилонии.
Ну, то есть это достаточно много все равно, это не 1, не 2, не 3%, то есть это не такое...
Ну, когда тут всегда опасно говорить о точных цифрах, да, но... Все администраторы умели читать и писать, все купцы умели читать и писать. В любом крупном большом доме велась бухгалтерия в письменном виде. Умели писать, читать и писать женщины, довольно много об этом свидетельств. То есть, ну, то есть это не 1%, я думаю, там, не 3%, может быть, 10%, да.
Понятно. А как вообще происходила, ну, как устроена была система обучения языку там, в Месопотамии, и как учили иностранцы вообще, как это происходило?
Да, это тоже хорошо разработанные вопросы, но в Месопотамии были периоды, когда существовали школы, видимо, такие государственные или под государственным патронажем, где обучали писцов для государственной службы. довольно много разных литературных свидетельств об этих школах, там даже какие-то юмористические произведения о школьной жизни, например. Там, собственно, интересных наказаниях речь идет.
То есть там была, ну, палочная система, я так понимаю,
воспитания? Ну, по крайней мере, практиковались, да, телесные наказания. В какие-то периоды преобладало, видимо, домашнее обучение. Ну, как сказать, состоятельные люди платили преподавателям, которые учили их детей чтению и письму.
А в эти школы кто мог пойти? Там любой человек? Это туда вообще платить надо было за это? Или государственное, значит, бесплатно?
Ну, вот именно это, я боюсь, науке неизвестно. Вообще, этот сюжет, связанный с этими школами, почему-то так документирован довольно односторонне. Он документирован разного рода литературными произведениями, и достаточно мало документов подлинных о, так сказать, о каких-то практических обстоятельствах. А вот известно, да, что за обучение у частных преподавателей, конечно, платили родители.
Много? Дорого вообще это было научиться?
Почему? Ну, тоже так, настолько точно я вам не скажу. Угу. Ну, думаю, не дешево.
Хорошо, а давайте говорить про заграницу. Вот египетские там писцы-дипломаты, которые пользовались в том числе аккадским языком, как они его изучали?
Ну, существовали, так сказать, за пределами Месопотамии существовали локальные школы, где изучали языки, аккадский, шумерский даже, изучали письменность, изучали литературу аккадскую и шумерскую, и хорошо документированы такие центры для территории современной Сирии, Эмар, Угарит, например, для Анатолии, там, в Хеттском царстве. Как именно это происходило в Египте, известно не так хорошо, но известно, что у фараона были какие-то секретари, которые, по крайней мере, в период интенсивных контактов с Месопотамией в середине второго тысячелетия до нашей эры, в 14-13 веках, умели читать и писать по-аккадски, то есть вели международную переписку фараона.
Я правильно понимаю, что этот язык был настолько широко распространен, что даже, ну, собственно, вот египтяне, когда со своими соседями общались, не аккадоязычными, им удобнее было между собой общаться на аккадском языке? Ну, то есть, как сейчас на английском, там, на каких-то конференциях?
Да, именно так. То есть, на территории вот от Ирана на востоке, современной территории Ирана на востоке до примерно Западной Анатолии, то есть территории современной Турции на западе, включая Кипр, например, и до Египта на юге, и там до гор современной Восточной Анатолии и Армении на севере, да, аккадский был эквивалентом современного английского. То есть люди, которые не знали языков друг друга, обменивались сообщениями на аккадском, даже если он не был родным языком ни одной из сторон. В частности, египетские фараоны переписывались со своими вассалами из Восточного Средиземноморья, то есть территории, например, современного Израиля, да, потому что египтяне не говорили на хананейских языках, на которых говорили в этом регионе, там не говорили на египетском, ну или плохо говорили, и они друг другу писали по-аккадски, да.
А вот эти вот, вы говорите, школы, которые были там в Сирии, еще где-то, они организовывались месопотамскими властями, или это местные как-то там сами для себя это все организовывали?
Ну, скорее второе, да, то есть был спрос на это. И думаю, что приглашались специалисты из Месопотамии за деньги, да, которые учили местных.
Не было такого целенаправленного культуры трегерства, типа там британского совета, там, когда сейчас у нас.
Ну, в такой осознанной форме не думаю, потому что, в принципе, для древнего мира, по крайней мере, до греческого, не характерен такой лингвистический шовинизм, да, то есть никто не считал, что какой-то язык лучше и важнее, чем другой.
Но это просто была потребность общества, да, для обществ, точнее, чтобы иметь какой-то общий язык, на котором можно было общаться всем.
Да, ну, естественно, на практическом уровне, скажем, если в государстве, да, государственный язык был, скажем, аккадский, естественно, внедрялся на территории государства аккадский язык, потому что, ну, как, надо же работать как-то. Да?
Напоминаю, что это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Илья Архипов. Мы говорим о первом международном языке, который возник за 2000 лет до Рождества Христова. Вернемся после рекламы.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый вечер, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Илья Архипов, и мы говорим о первом, ну, зафиксированном, задокументированном, о первом международном языке, об акадском языке. И на самом деле я тут хочу обратить внимание на такой факт, что вот мы сейчас с вами говорим о языке, который умер примерно 2000 лет назад. То есть 2000 лет на нем никто не говорит, нет ни одного носителя. При этом доминировал он, примерно так же, как сейчас английский, на нем все образованное человечество говорили, 1000 лет. Илья Сергеевич, объясните, как это возможно вообще? Откуда мы все это знаем, почему мы умеем его читать, и как вообще так получилось, что мы так сейчас обладаем таким количеством информации и спокойно про него говорим целый час, и могли бы еще дольше?
Ну, нам очень повезло, я имею в виду историков, филологов, совершенно случайным образом так получилось, что в Месопотамии писали на глине. Не на папирусе, не на пергаменте, не на восковых дощечках, как в некоторых других местах, не на бумаге, а именно на глине. А глина такая вещь, которая в огне не горит, и в воде тоже страдает, но не очень сильно. Вот, поэтому до нас дошло огромное количество текстов, написанных клинописью на глине, из которых большая часть, больше половины, наверное, написана на акадском языке. Этих текстов сотни тысяч. Угу. И мы благодаря этому очень много знаем об этой цивилизации. Они, эти тексты...
Да, получается, не только об этой цивилизации, то есть не только о Месопотамии, а поскольку говорили во всем мире, то мы...
Ну, обо всем Ближнем Востоке, да, того времени. Потому что в Египте, например, где на глине не писали, писали на папирусе. Uh-huh. Источниковая база, существенно, уже из-за этого, потому что папирус хуже сохраняется. Либо сохраняются общие для всех цивилизаций лапидарные надписи, то есть надписи на камне высеченные. Но понятно, что на камне всякий, какой попал текст, не высечешь. Да? Uh-huh. Это совершенно определенные жанры. Тогда как на глине писали все, что угодно, писали даже просто себе записки, да, на память, так называемые меморандумы, то есть могли себе что-нибудь записать, грубо говоря, список покупок, а все до нас дошло. Вот. Но все это пролежало в земле минимум 2000 лет, как вы справедливо сказали. То есть самые древние тексты пролежали 5000 лет в земле. И, естественно, когда их стали находить, ну, еще раньше стали находить те самые надписи, лапидарные надписи на камне, потому что они часто бывают на поверхности, не нужно копать, да, чтобы их добыть. Естественно, никто этого читать не умел. Но довольно сложным путем в течение 19 века эту письменность, клинопись расшифровали, изучили, стали понимать языки, которые пользовались клинописью. И сегодня мы довольно неплохо читаем на большинстве языков, которые пользовались клинописью, а таких языков немало было.
Я правильно понимаю, что помогли билингвичные, как это сказать,
двуязычные билингвы, надписи? Да, двуязычные надписи, да. Ага. Да, помогли двух-трехязычные надписи, но тут повезло в этом смысле ассириологам меньше, чем египтологам, то есть не было прямых билингв с известными языками, как, например, был Розетский камень знаменитый, который Шампальон, на основании которого Шампальон дешифровал египетскую письменность, где была билингва египетско-греческая. Uh-huh. Вот. Такого не было в распоряжении, и до сих пор фактически нет в распоряжении ассириологов. Были билингвы акадско-персидские, например. При этом и акадские, и персидские были записаны клинописью, которые... То есть письменность была неизвестна, да, в обоих случаях. Но... Uh-huh. Был известен, по крайней мере, язык персидский. Да? Uh-huh. То есть письменность неизвестна, а, ну, как если бы по-русски мы записали, да, текст клинописью, uh-huh. наверное, было бы проще это расшифровать со временем, если бы, чем текст написан на неизвестном языке, неизвестной клинописью, неизвестной письменностью, что, в принципе, расшифровать невозможно. Вот. А здесь, да, персидский язык был более-менее известен, и был такой ученый Гроттефенд немецкий, который путем довольно хитроумных догадок, надо сказать, и во многом случайных, смог, во-первых, понять, что это персидский язык, а не какой-нибудь другой, mm-hmm. во-вторых, вычленить...
Это не очевидно, ты видишь, какие...
Да, просто некие знаки, да, ну, просто по общим соображениям, грубо говоря, это была Персия, да, он решил, что это персидский язык, да. Вот, и он смог... так сказать, тоже, в общем, довольно наугад вычленить в этих надписях персидских клинописных имена царей персидских, известных mm-hmm. по греческим источникам. И это был, так сказать, первый, это был ключ к дешифровке. И потом несколько десятилетий, шаг за шагом, многие ученые дешифровывали эту письменность и стали понимать эти языки.
А вот вы упомянули метод тыка такого научного, mm-hmm. И, в общем, догадки, которые, такие, ни на чем не обоснованы, на общих основаниях, которые потом подтвердились. А можете объяснить, чем эта методика, скажем так, отличается от... образы действий, сейчас много появилось мудрецов, которые санскрит читают там по-русски, ну, то есть потом что еще у нас, этрусский язык тоже пытаются переводить и читают. Вот объясните, в чем разница-то?
Ну, а, так сказать, скорее метод подстановки, чем метод тыка, да, как в школе угу. задачи математические мы когда-то решали, да, можно подставлять правильные ответы и уже потом искать решение, наоборот. Вот это, скорее, этот был метод. Угу. Вы знаете, в чем отличие между бредом, да, и настоящей дешифровкой? Это в том, что бред у всех свой, да, а дешифровка у всех одна. Угу. Да, то есть получается, что разные люди, пользуясь одним и тем же методом, придут к одинаковым результатам. Так и получилось. Был даже так знаменитый такой эксперимент 857 года, когда разным людям дали тексты клинописные, один и тот же клинописный текст, угу. разные люди независимо его дешифровали, и у них получился одинаковый текст. Угу. Что, собственно, показало, что это настоящая дешифровка, а не фантазии. Потому что разные люди, да, четыре человека не могут одновременно нафантазировать одно и то же. Угу. Вот. И дальше, да, дешифруя эти тексты, люди там находили вполне разумные, ожидаемые вещи, да, в чем-то банальные, то есть не инопланетян, там, не, угу. так сказать, не чудеса какие-то, а просто, ну, тексты, какие ожидаются от всякой цивилизации, то есть там бухгалтерская отчетность, угу. юридические документы, письма и так далее.
Ну, то есть вот вы читаете, когда по-акадски, а вы читаете по-акадски, да. Вы этот берете текст, и, ну, примерно так же, как я там, да, по-английски, ну, не родной, естественно, язык, но понимаете, да, что там написано, и видите связанный текст, да, там.
Ну, не совсем так. Все-таки это всякий раз дешифровка. Угу. Но зависит от текста. Если текст короткий и простой, да, действительно, можно его там несколько строчек с листа достаточно быстро прочитать. Угу. Действительно, буквально как современный текст. Если текст длинный, сложный и, как это очень часто бывает, немножко поврежденный, угу. то, конечно, нужно брать карандаш и каждый знак транслитерировать, и потом уже приходить к связанному тексту и к смыслу.
Угу. Хорошо, а какой корпус, вот вы упомянули, что их сотни тысяч, что это за источники, какого рода?
Ну, если говорить о табличках клинописных, глиняных, для которых характерно довольно большое жанровое разнообразие, то они делятся на два, так сказать, больших, как сказать, на две больших группы. Да? Одну из них можно назвать документами, условно. Угу. Это те тексты, которые создавались для повседневных нужд, для, так сказать, для жизни, грубо говоря. Эти документы делятся также на три основных жанра. Это хозяйственная отчетность. Uh-huh. Ну, она, на самом деле, мало чем отличается от хозяйственной отчетности в каком-нибудь предприятии современного, да, ну, по крайней мере, до того, как она стала электронной, да, когда она была бумажной, uh-huh. то есть какие-нибудь зарплатные ведомости, там, расходно-приходные ордеры, там, инвентари и так далее.
Такому-то выделить столько-то мешков муки, там, на прокорм?
Да, совершенно верно, да, и это жанр преобладающий. Uh-huh. В количественном отношении у нас есть отчетность крупных организаций. Тут еще дело в том, что, опять же, особенность глины, она состоит в том, что текст есть, так сказать, ограничение по объему. Невозможно сделать книгу, да, из глиняных uh-huh. табличек. Поэтому нужно делать много отдельных текстов, и их действительно десятки и сотни тысяч в каждой организации существовало. Потому uh-huh. что если каждый день составлять по тексту, да, то за 100 лет их получается очень много, а составляли гораздо больше, чем по тексту в день, потому что разные службы, разные операции и так далее. Вот это первый жанр, самый в количественном отношении преобладающий. Второй жанр – это юридические документы, грубо говоря, контракты разного рода. Ну, например, купчие на дом, там, договор найма. Ну, на самом деле, жанры примерно такие же, как сейчас, завещания и так далее, которые составлялись между частными лицами. Вот, и хранились, соответственно, этими частными лицами, как сейчас договор купли-продажи там, машины хранится у того, кто покупал или продавал машину, то тогда и было, ну, то есть договор на купли-продажу дома или коровы или еще чего-нибудь. Вот, это второй жанр, тоже очень-очень хорошо представленный, и третий жанр большой – это письма. Это мой любимый жанр, да, у нас дошло очень много писем, в том числе такие вещи недоступные другим дисциплинам, касающимся древности, как там оригиналы писем Хаммурапи, например. То есть переписка царей, письма фараонов и так далее, которые дошли прямо вот это оригиналы. Вот они их там 3500 лет назад послали, и вот сейчас они у нас в руках. И письма, как всякие письма, да, там круг сюжета совершенно неисчерпаем, то есть люди писали друг другу совершенно обо всем, о чем угодно.
И, соответственно, это первый, ну, я имею в виду хронологически, самый ранний период, который мы узнаем благодаря именно письменности. То есть это общество само себя описывает, естественно, там с некоторым, скажем так, искажением, но это вот мы непосредственно знаем из уст этих людей, что-то об этом обществе узнаем.
Да, но это в какой-то степени параллельно подобного рода развитие шло и в Египте, просто там в количестве меньше текстов, но, строго говоря, ничем он не уступает, кроме этого, Месопотамии и другим областям клинописной культуры, но да, действительно, в хронологическом отношении это первое. На самом деле, первая цивилизация, то есть первое общество, о котором мы узнаем из созданных им текстов, а не из археологических данных.
Причем, насколько я понимаю, мы узнаем еще и о духовной их культуре, то есть не догадываемся, да, там, по каким-то картинкам, там, по идолам или еще чему-то, а вот мы сами знаем их уже мифологию, еще что-то. Вот расскажите про этот жанр, и мне тоже интересно, как он чисто технически до нас дошел, потому что там... Эпос о Гильгамеше, да, это, насколько я понимаю, первое, ну, такое зафиксированное, как сказать, литературное произведение вообще большое, да, нас дошедшее. Как он выглядел, это же таблички, что же там?
Ну, да, можно, я начал с того, что существует два больших направления в этом клинописном корпусе. Это документы, как я сказал, а вторая часть – это то, что можно назвать сочинениями. То есть это тексты, чем они отличаются от документов? Тем, что они записывались не для практических сиюминутных нужд в одном экземпляре, как правило, как документы все составляются, или в двух там. А они создавались, грубо говоря, для вечности и, как правило, тиражировались, да, то есть, ну, чем отличается там стихотворение от паспорта, да, вот. Примерно этим отличаются документы от сочинений. И вот таких текстов тоже очень много. Это, да, это действительно большая часть этого, это то, что мы сейчас называем литературой. То есть это тексты с высокими эстетическими достоинствами. Как правило, это поэзия. В случае с Месопотамией прозы фактически не существовало такой художественной. Хотя далеко не всегда они записывались с теми целями, которые мы себе представляем, да, то есть это не то же самое, что издание, собрание сочинений Пушкина. Могли быть совершенно разные цели и у создателя произведения, и у того, кто его записывал, они не всегда совпадали с желанием там, доставить нам эстетическое удовольствие. Вот. Но, тем не менее, мы это воспринимаем так, и это большой довольно корпус, хотя несравнимый по объему с корпусом документов. Вся акадская литература умещается в 2-3 толстых томах, грубо говоря, сейчас уже, если их издать. Вот. И в том числе, да, одно из... Самое большое по объему произведение – это эпос Гильгамеша, но далеко не самое древнее. В акадском, по крайней мере, его акадская версия далеко не самое древнее литературное произведение, записанное клинописью, и даже не самое древнее акадское литературное произведение. Вот, но действительно важнейшее и известнейшее.
мы можем как раз благодаря этому эпосу о Гильгамеше сейчас послушать, как, собственно, звучал аккадский язык. Можете нам прочитать отрывок оттуда, который вы приготовили? И сначала только объясните, что это, откуда и о чем там будет речь.
Чтобы... Ну, я могу прочитать перевод, если нужно, да. Вот, могу не читать. Но это отрывок из старовавилонского Гильгамеша, потому что это литературное произведение было канонизировано где-то в конце второго тысячелетия нашей эры. До этого существовали разные версии, довольно сильно различающиеся на аккадском языке, и также шумерские легенды, которые были предками этого аккадского произведения. И вот я могу прочитать отрывок из одной из старовавилонских версий эпоса, ну, потому что он мне нравится по содержанию. И, кроме того, для старовавилонского времени мы можем говорить, что это живой язык, именно такой, на котором говорили, потому что позднее, как я говорил, была тенденция к фиксации старовавилонского как литературного языка, при том, что язык шел дальше, разговорный, а этот оставался таким, как...
Ну, как старославянский.
Ну, да, примерно, да. Да, как церковнославянский. Он оставался неизменным, но искажался, и, более того, мы не очень знаем, как он произносился, на самом деле. Вот, а здесь у нас, получается, разговорный язык более-менее сходится с языком литературным, и поскольку этот период хорошо изучен, хорошо документирован, мы довольно точно знаем фонологию аккадского языка для этого времени, это, да, как он звучал. И, да, я постараюсь прочитать в соответствии с современными представлениями о старовавилонской фонологии этот отрывок. «Гильгамес, эстадаль, балят амса тасахуру латутта, инума илю ибну авилютам, мутам ишкуну ана авилютим, балатам и накхатишуну и тфапту. Атта Гильгамес лумали караска, урри умуси хитадду адда, атта. Умисам сукун хидутам, урри умуси сур умелиль, лу уббубу тубатука, каккадка лу меси, ме лурам кята, цубби цехрам цабит катика, мархитум лихтаддам и насуника, аннама симти авилютим».
Для тех, кто только что переключился, на всякий случай сообщаю, что вы сейчас не арабское радио какое-то слушаете, это говорит Москва, просто Илья Архипов у нас сейчас в прямом эфире читает по-аккадски на языке, который умер около 2000 лет назад и вот не звучал, а у нас вот в студии спокойно. Расскажите, что это, что там вкратце, о чем это было?
Да, ну это такой философский пассаж из эпоса, да, где... Гильгамешу обращается одна из героинь эпоса, которая говорит ему о том, что нужно радоваться жизни, ловить момент, то есть это такой аккадский карпе дием, и именно в этом состоит удел человека. Ну, могу прочитать перевод, собственно, могу не читать.
Ну, в общем, понятно. Да. Но мне кажется, что действительно как будто немножко похож на арабский по звучанию.
Ну, вы знаете... Обманчивое впечатление. Мы, конечно, довольно точно знаем, как это произносилось. Я думаю, не хуже, чем мы знаем для латыни или для древнегреческого. Но, конечно, нас бы поняли, я думаю, что если бы мы сейчас с носителями стали говорить, но, наверное, бы смеялись над нашим акцентом. И я... Думаю, так сказать, достаточно достоверно было бы применить какой-то арабский акцент, который я попробовал изобразить. С русским акцентом, наверное, было бы совсем смешно. Довольно часто читают коллеги в разных целях отрывки на аккадском языке. И, конечно, например, с английским акцентом это совершенно уморительно звучит. Поэтому я вот решил, что... наиболее нейтрально будет с арабским.
Понятно. Давайте тогда вот сейчас напоследок, как всегда, напоследок будем говорить о самом интересном. Аккадский язык — это такая удивительная штука, которая помогает нам внедряться в те области знаний, которые, казалось бы, обычно мы постигаем через археологию, через какие-то другие смежные науки. Вот. А вот лично вы занимаетесь, насколько я понимаю, металлургией.
Ну, я занимался, да, это один из сюжетов, которым я занимался, там, когда работал во Франции несколько лет назад, сейчас уже не занимаюсь, но продолжаю заниматься материальной культурой, да, казалось бы, это область археологическая, но именно в случае с Месопотамией у нас так много текстов, они говорят обо всем, что тут очень важные мы сведения черпаем и из текстов. Причем часто эти сведения более богатые, чем то, что удается обнаружить археологам, в частности, в том, что касается, например, разного рода драгоценных предметов, потому что, ну, это такая вещь, которая которые редко находят, потому что никто их там, скажем, какие-то крупные украшения, да, их не терял, понятное дело.
Не разбрасывали.
Клали в гробницы время от времени, но эти гробницы тоже разграблялись в древности уже и в средние века, и то есть такие находки – это редкость. А в текстах у нас есть, ну, там, инвентари каких-нибудь царских сокровищниц, где мы видим, сколько всего там было, да, и видим, что археологи нашли какие-то там доли процентов от того, что существовало в те времена.
А то есть вы читали прям именно описи, да? То
есть, ну, тексты бывают тоже самые разные, бывают описи, да, бывают тексты такого технического характера, то есть там описываются какие-то металлургические процедуры.
Это что, это какие-то учебники, что ли, по металлургии?
Или нет, это все хозяйственная отчетность. Нет, но есть и не совсем учебники, но есть, например, инструкции. Вот. Можно так сказать. На самом деле, это не совсем инструкции, это то, под чем подписывались металлурги, и чему, так сказать, процедура, которую они обязались следовать. Потому что в ходе операции с металлом часто бывают небольшие потери, да, ну, всякий ювелир знает, да, что всегда немножко металла исчезает. И они вот подписывались под документом, где говорилось, что исчезнуть должно там не больше какой-то доли, да, чтобы потом они лично отвечали, если вдруг там исчезло побольше.
Ага.
Вот. Ну, много текстов, где говорится о транзакциях разных украшений. Там какие-то украшения были подарены такому-то, да, или посланы туда-то, да. То есть это отчетность, цель которой, в общем, чтобы все движения ценностей были прозрачны, да, чтобы ничто никуда не пропало как-то без вести.
А что конкретно удалось открыть, вот когда читаешь эти документы, что мы теперь узнали там о той же самой металлургии?
Ну, это вещи довольно специальные, да, то есть есть разные технологии, связанные, например, с очисткой золота или очисткой серебра. Вот, удалось уточнить довольно много вещей, связанных с этими технологиями, то есть какие-то технологии считалось, что их изобрели там в 7 веке, а тут вот мы до нашей эры, а тут вот мы читаем текст там 18 века нашей эры, там они уже есть. Вот. Довольно много из серии тех вещей, которых археологи не находят, например, довольно много в этих текстах железных украшений, потому что это 18 век, то есть до наступления железного века еще лет 800. Вот. Но железо уже известно, но это очень дорогой металл, который использовался в украшениях. Поскольку это предметы маленькие, и железо плохо сохраняется в земле, археологи такого никогда не находили практически, а вот в текстах этого довольно много, на удивление. Даже были специальные металлурги, которые занимались железом в это время. Специалисты по железу. Ну, вот такого рода вещи, но это уже действительно область более специальная.
А есть еще какие-то необычные области, про которые мы узнаем только благодаря нашему знанию аккадского языка?
Что считать необычным, да, практически все, что мы знаем там, о религии, да, Месопотамии, мы знаем из текстов. Вообще, конечно, есть и в социальном устройстве, да, есть области, которые археология практически не документирует, и без текстов просто нечего делать, и таких областей, на самом деле, больше, чем тех, которые известны из археологических источников.
Полностью исчерпали весь этот ресурс, то есть будут новые источники, или мы уже все нашли, и мы можем сказать, что теперь можем изучать только те, которые введены в оборот?
Нет, новые источники находятся каждый день, несмотря даже на то, что сейчас идет война в этих странах, во-первых, и во-вторых, даже тех текстов, которые уже найдены, их такое огромное количество, что даже в музеях лежат тексты, которых никто никогда не читал. А занимаются эти очень, очень мало людей этим по разным причинам. То есть, ну, думаю, что тут на ближайшие тоже 1000 лет работы хватит, да, специалистам.
Отлично. То есть у нас еще неисчерпаемый источник, и можно узнавать больше и больше.
Да, да, совершенно верно.
Хорошо, спасибо большое, Илья. Это была программа «Родина слонов». В гостях у нас был Илья Архипов. Мы говорили о первом задокументированном международном языке, на котором общались все образованные люди, в 14-15 веке до нашей эры. Меня зовут Михаил Родин. Со следующей недели мы меняем время выхода в эфир. Теперь «Родина слонов» будет выходить по субботам в 12. Поэтому до встречи 30 июля в полдень. Меня зовут Михаил Родин. Пока.